Богом.
В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Здравствуйте! У микрофона Игорь Воронов. Сегодня вашему вниманию предлагаю послушать вторую часть интервью с гостем 87-го съезда Тихоокеанского объединения славянских церквей евангельских христиан-баптистов, пастором Борисом Лебедевым.
Но что у нас происходило? У нас фактически каждый вечер был прямой эфир. И на этом эфире были светские передачи. И так интересно, идет какое-то пение христианское, потом раз прямой эфир совершенно светское. И опять пение. То есть люди, которые хотят эту передачу послушать, они немножко кусочки захватывали прославление. Но что интересно, все люди, которые с нами работали, они прекрасно знали, на каком радио они работали. И поэтому всегда что-то в их передачах, совершенно светских, но что-то о Боге говорилось. Либо они там напоминали, либо, ну, в общем...
Да, они ругали вас за, как бы, вот, религиозную пропаганду? Не было таких... У вас был открытый эфир?
Был, конечно, маты были в эфире. Ну. И мы так это плавненько переводили это... Ну, маты, кстати, повышали всегда слушаемость. Поэтому... А так, чтобы прямой, прямо вот, чтобы они... Ну, не нравится, не слушают.
Ну, обычно вот у нас были такие звонки людей, которые... Не нужна вам ваша религиозная пропаганда, дайте вот что-то больше быть... вот светского, больше вот какого-то развлекательного контента.
Да. Нет, такого не было ни разу. Может, просто у нас слушатель немножко другой, более воспитанный.
Ну да, может быть.
Хотя маты это. Вот. Ну, у нас интересно, я говорю, я это уже говорил, что у нас даже одну программу вел директор синагоги. Прекраснейший человек. Вот, и понятно, он там и поздравлял со всеми религиозными, ну, естественно, еврейскими праздниками, все. Вот, он бывший милиционер, сюда приехал, эмигрировал, а здесь дорос до директора синагоги и рассказывал, у него за кордон была программа, он говорил о эмиграции. Всякие советы, даже вот пистолет как купить, если полицейский остановит, что... Он такой тяготел немножко к полиции. Вот, а его дочка, одна из самых слушаемых программ, она про здоровье говорила, на волне здоровья, ну там уникальные разработки, вот, и она очень... Потом у нас бизнес были программы, мы приглашали бизнесменов. Я вел бизнес-фокус, хотя не бизнесмен. Я мешок посадил, мешок собрал. Это не мое, вот у меня отец бизнесмен, я больше как бы пастор. Но, тем не менее, я вел программу, потому что я приглашал специалистов, и у меня программ, наверное, около 25 было, где мы рассказывали, как от нуля сделать успешный бизнес. И вот эти вот все, как там все начинается с мечты, потом где брать деньги, как там делать бизнес-планы. Вот такие технические вещи мы говорили прямо до того, как ты вот уже фабрику хорошую сделал, продукцию и так далее. Было очень интересно, и это был тоже прямой эфир. Были звонки даже с России, звонили, давайте сотрудничать, давайте там, в общем, интересно было. Я вообще люблю прямой эфир.
Ну да, прямой эфир, он сам по себе интересный, да.
Это возбуждает.
Это как бы то, что у тебя одно метод на языке,
да, и но, как кстати, бы я, здесь не выдержишь. Я даже не подошел к твоему вопросу, как радио помогает. Ну, то есть, когда мы приехали в Атланту, и мы работали в радио «Маяк» называется, так мы одноименно назвали радио, это был хороший ход, и мы... Никто «Маяк» не знал радио, это церковь «Маяк» никто не знал. И вот мы при этой церкви сделали, развили его достаточно при помощи радио.
То есть церковь «Маяк» тоже была?
Да, была. Мы, как бы, мы вначале хотели сделать при церкви, но братья, они говорят, ну что такое уровень, давайте выше. И я подключил своего друга Олега Черного, он директор радио «Теос» в Москве и за весь СНГ. И они серьезную нам, мы сделали студию, в общем, аппаратура там, до сих пор, кстати, она... У нас есть.
Они вам давали программы свои или вы ретранслировали?
Да, 70% это был их контент. То есть зеленый свет, и поэтому она у нас шла 24 часа, то есть нон-стоп. И 30% это был наш контент, но мы хотели до 50-50, но не доросли немножко. Вот. И что было? По сути дела, во-первых, церковь «Маяк» сейчас известна в Атланте. Во-вторых, она известна не только в кругах верующих, но и в кругах невоцерковленных людей. Вот. Максим Лисовский, он, конечно, бизнесмен, прекрасный брат и пастор этой церкви, но его сейчас вся Атланта знает. И отчасти радио сыграло такую роль. Но самое главное, что и мы узнали людей. Потому что те, кто приходили к нам на эфиры, это были разные люди. У нас была одна программа, просто девчата собирались, ток-шоу там, о чем-то чирикали, ну, был свой слушатель. А, или бы приходили бизнесмены, которые имена уже там печатаются везде, они тоже на таких машинах приезжали. Вот. А у нас студия немножко такая, как часть фабрики. Ну, где там благословили братья, мы там сделали. Вот. И они иногда по этой фабрике идут, чтобы подняться. Так у нас лестница такая была ужасно крутая. Мы лестницу смирения называли. Потом, правда, мы сделали. В общем, и мы вышли на людей Атланты, с которыми мы сейчас работаем. Они знают Евангелие, мы им проповедуем.
Но вас кто-то спонсировал? Вот,
Только местная церковь. Ну, там богатенькие братья были.
А сейчас что мешает восстановить опять это вещание?
Теперь что мешает? Теперь, наоборот, у нас есть возможность не только восстановить, но начать в видеорежиме. И самое, что интересно, я вот буквально где-то 2 недели назад обзвонил всех людей, кто работал со мной на радио. И говорю, вот сейчас у нас есть возможность видеорежим сделать. То есть мы делаем студию, вы будете делать программы. Вы хотите работать? Когда? Когда? Все. И у меня там человек, наверное, около 15, которые уже хотят как минимум 10 программ каждая делать. Поэтому, слава богу, вот в человеческом ресурсе нету проблемы. А это, кстати, самый большой ресурс.
Это, кстати, очень важно, да, иметь людей, которые...
Я думаю, что надо, ну, я не знаю, опять же, но вам тоже сюда надо приглашать неверующих больше.
Нет, мы приглашаем, да, но все-таки здесь у нас диаспора, она больше... Христианская, здесь большая диаспора, очень христианская. Да, у нас были программы, когда мы брали одного очень одаренного христианина и атеиста. У нас был такой диспут атеиста с христианином, но они оба были такие, знаешь, это люди ходячие энциклопедии. То есть у них память такая, они оба...
На Тео 100 вопросов атеистов.
Да, 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 да. Вот примерно то же самое, да, да. Но это интересно, что вот сошлись атеисты и... один уровень, да, у них абсолютно... И никто не одержал победу, то есть никто не доказал, да, да, да.
Но их слушали сколько людей.
Да, очень, и очень так интересно было слушать.
За фокус не то, что здесь происходит, фокус, что идет дальше.
Да, да, абсолютно. И сегодня, конечно, вопросы и иммиграции очень важно, и вопросы здорового питания, это действительно такие общие вопросы, которые говорит верующий, неверующий.
Причем эта тема никогда не будет устаревшая, потому что с каждым поколением там какие-то нюансы. Сейчас вот иммиграция, это уже совсем другая, что то, что мы приехали по религиозным визам ну, там 20-30 лет назад. Вообще, да и Америка поменялась вообще.
Да, да, Америка меняется, и мы меняемся. И сегодня надо понимать, что не надо быть религиозным фанатиком и действительно не стараться как-то переубеждать людей или навязывать религиозность. Каким-то таким вот манером, как это сегодня делается в политике, называется пропагандой. Угу. Это не стоит делать, потому что люди видят, как ты живешь.
Все видят, особенно неверующие.
И они оценивают тебя и смотрят, что ты нормальный, адекватный человек.
По привычке, может, нас и называют сектантом. Я когда беседую с православными, они его сектанты. Я говорю, сколько у вас храмов и приходов? Не знаем, ну, как правило, не знаем. Я говорю, а если взять Южную Баптистскую конвенцию, она больше. Вот кто из нас сектант?
Ну, это вопросы, да, такие.
Ну, они, да, у них там сектанты, это вот там есть пункты.
Сектантство,
мы
да.
Мы не подходили.
Мы к этому не подходим, потому что сектанты это опять же часть чего-то, секция или сектант. И здесь часто бывают такие подводные течения, о которых действительно надо говорить, потому что. Да. Организовываются они часто бывают людьми, которые корыстные, и действительно там задача ставится, чтобы обогатиться, чтобы людей запудрить им мозги и что-то с этого поиметь. Да. И это действительно очень опасно. Сегодня об этом тоже надо говорить. А вот традиционные такие вот деноминации, это как баптисты, как протестанты, это, в принципе, сегодня уже все понимают, что это адекватные люди.
Баптистов. Отдельную группу. Мне это нравится.
Не, ну я баптист. Я баптист баптистович, конечно.
Как-то говорят, ты это, мы слышали, ты харизматическую церковь открыл. Я говорю, как я могу открыть харизматическую? Я не знаю, что это такое.
Нет, но я не скажу, что я против, знаешь. Я...
Ну, это не за это сейчас. Да. Просто мой адрес говорят. Я говорю, я не могу открыть по определению, потому что я не знаю, что это такое. Я не открыл ни одной харизматической, потому что я как бы все равно приверженец. Но мое служение с неверующими, конечно, дало отпечаток и на мое как бы подход к служению. Потому что первое, что я пересмотрел сразу, это то, как я несу Евангелие.
Вот, да.
Вот простота передачи, вот это то, к чему я всегда шел. Всегда шел. Потому что иногда одна минута разговора, я должен сказать ему Евангелие, самую сердцевину. И когда мы там начинаем, только встретили уже дарах духа, им говорим, ну это немножко для них сложно. Кстати, вы знаете, что Радио Теос сделала конкурс, собрала... позвонила всем знаменитым проповедникам России, не знаю, на Украине делали или нет, и попросили прислать им 5 минут, чтобы очень просто объяснить Евангелие. Кассету, что-то кассеты были. И там что-то около 100 человек было задействовано. Вот мне этот Олег рассказывал. Говорит, все прислали, и говорит, только 2 действительно простым языком рассказали Евангелие. То есть мы как на иных языках говорим. Человек, слушая нас, он не понимает, о чем речь. А если мы не можем в простоте рассказать Евангелие, может, поэтому мы и не говорим, потому что нам слишком сложно. Я думаю, вот это то, с чего надо начинать работать.
Ну да, многие даже неверующие говорят, говорите человеческим языком. Да, да. Нам кажется, что мы вроде говорим на человеческом языке, но они не понимают вот то, что мы иногда выражаемся.
Начало работы с неверующими, это начинается, наверное, переоценка ценностей в тебе, что для тебя важно, что... И второй момент, я думаю, почему мы не работаем с неверующими. Мы честно говоря, их не любим. Можем сказать, что любим. Будем проповедовать, все. Но по факту мы их не любим. Любить это значит все отдать для этого. А мы не все отдаем. Так что тут немножко сложно.
Ну, это, да, это вопрос, опять же, и духовный, и вопрос диалога, вопрос дипломатии. Вот вопрос того, что даже междинационные вопросы, потому что часто действительно люди приходят, я православный, и спрашиваешь, что какой ты православный, ну я на Пасху прихожу, на каждую Пасху я вот отмечаю, захожанин, какой-то православный, они многие не разбираются в этом, но крестики носят, как бы вот свечки ставят, там, спрашиваешь, зачем, к чему, он тоже так, это пространственно.
Интересно получилось, я помимо того, что создавал церковь, у меня была одна группа Джексонвилл, Флорида. И так получилось, что там человек 40 у нас группа была. Они пришли в церковь, они покаялись, но потом их вопросы к себе, к вероучению, к церкви выросли так, что эта церковь не потянула, они просто их отлучили от себя, выгнали. И вот они все равно собирались вместе, очень уникально. А я приезжал туда раз в месяц, чтобы как бы это горение чуть поддерживать. Вечерю преподавал для воцерковленных. Но так получилось, что потом я не мог ездить, так как финансы, там романсы, все это. И эта вся группа ушла в православие. Вся группа ушла. Бедный батюшка. Он стал читать Библию. Потому что и такие вопросы. Нет ничего хуже, когда в православие переходит бывший протестант. Он стал читать Библию, потому что ему надо было отвечать на вот эти вопросы. Вот, это было интересно. Ну и они меня, я как к ним приеду, они мне подгружали, там дисков надают. Я там переслушал всех лидеров православия, кстати, нормальные ребята, мне очень понравилось. Вот, и потом, когда мы с ними встречались, они там пытались меня так немножко атаковать со своей стороны. Ну, так как я прослушал все эти диски, я очень легко говорю, а вот этот там сказал так, и этот там. Вот, и, в общем, мы наравне говорили, но мне это очень понравилось, потому что я действительно более глубоко познал, скажем так, передовые мысли православия, потому что действительно были люди, там, Кураев, там такие люди, которые... мыслили уже оригинально.
Когда погружаешься в изучение православия, начинаешь понимать и начинаешь действительно к этому относиться с пониманием. Да. И поэтому нельзя вот так говорить, что вот они менее правы, чем мы, более правые, или что-то такое. Я считаю, что слава Богу, что есть такие церкви, они как пожарные команды. Да. Вот дом горит, да, угу. И ты говоришь там, эту пожарную машину, вы другого региона, вы не будете тушить этот дом. Точно. Только мы будем тушить, а дом горит. В данном случае не имеет значения, какая пожарная команда, кто спасает этих людей. Важно то, чтобы этот дом действительно потушить, и чтобы люди были с нормальным мышлением.
Ну, не поджечь этот дом.
Ну да, и не поджечь его тоже. Да. Борис, конечно, время наше ограничено, и я понимаю, у вас есть какие-то, может быть, пожелания к нашим слушателям, как бы они могли бы с вами связаться, чем-то, может быть, помочь вам, дайте какие-то координаты.
Есть, ну, буду говорить напрямую. Так как мы несем служение на передовой, вы знаете, когда вы играете в футбол, то пока у вас нету мяча, вы неинтересны для противника. Но как только у вас появляется мяч, все там, сколько, 30 или сколько там игроков, все на вас обрушиваются. Понятно, что когда мы сидим на последней лавочке в церкви, дьяволу мы не интересны. Но как только вы начинаете активном служении, тут весь ад ополчается против тебя. И с одной стороны приятно, что, как сказал один бесноватый, Христа знаю, Иисуса знаю, и Павел мне известен, да? А если он скажет еще, да, и Бориса мы там где-то видели в действии, это приятно, это, конечно, воодушевляет, но получать от него тяжеловато, и за наше служение мы с женой так много получили, что уже так мы даже философски к этому подходим. Но, опять же, к чему это говорю? Поощрить вас к молитве, пожалуйста. Молитесь за вот это пробуждение той стороны Америки, которая является безбожной. Туда люди приезжают, делать деньги, находить удовольствие. Это то, все, что их интересует. Но, тем не менее, многие из них все равно начинают интересоваться, почему они в этой стране, почему тут так много церквей, почему такая благословенная. И находят ответы в то, что они тоже приходят в церкви или встречаются с людьми верующими. Мы вот своей задачей ставим не только притащить человека в церковь, но просто рассказать Евангелие. И поэтому очень прошу поощрить молиться за ту часть Америки, за то, что мы начинаем делать. Нас мало, церквей мало, и мы тоже хотим как-то немножечко объединяться, вот как ваше объединение прекрасно объединяется тут. И слышал я очень такие серьезные проповеди, не просто на показуху, а проповеди, которые анализируют свое состояние, там, где вы находитесь. Вот, поэтому, пожалуйста, молитесь, дорогие слушатели, зрители. Это важно для нас, и, конечно, финансы и прочие там какие-то места для собрания, реклама, все это важно. Но молитва – это духовная война, и поэтому будьте с нами, это мое пожелание, пожалуйста, участвуйте, молитесь. А мы еще приедем и расскажем, что там хорошего мы натворили за ближайшее время.
Благослови вас Господь.
Спасибо большое.
Действительно, чтобы приумножалось служение, и чтобы у вас все было для славы Господа.
Да, если мы сделаем студию, один из первых гостей, который должен...
Обязательно, да. Благодарим. Напоминаю, уважаемые слушатели, радиослушатели, телезрители, что у нас сегодня в программе «Встречи студии» был гость нашего города, пастор из церкви в Атланте, и также церковный организатор Борис Лебедев. Молитесь, благословляйте, и да хранит всех вас Господь. До встречи в эфире в программе «Встречи студии». С Богом!
В эфире программа Тихоокеанского объединения церквей евангельских христиан-баптистов.